Смысл жизни человека, ставшего на духовный путь, на пути йоги – обретение полной свободы. Обретение полной свободы означает покинуть сны разума и воссоединиться с беспредельным. Вот то состояние, в котором мы сейчас находимся и живем, на санскрите именуется сансара – мир иллюзий. Можно его назвать сны разума. Когда мы лезем наяву, мы считаем мир реальностью, считаем себя и нашу жизнь реальностью. Но это не так. И не понимают этого только те, кто не знакомы с текстами духовных традиций, не принадлежат к линии передач святых. Всем святым это уже давно известно. В мире святых это аксиома так же, как в физике закон всемирного тяготения. Это аксиома. И обретение полной свободы означает покинуть сны разума, покинуть мир иллюзий и воссоединиться с беспредельным, с абсолютом. Пока у нас есть сны разума, мы разъединены с абсолютом. Всю свою жизнь человек, которого коснулся дух, ищет путь к беспредельному. Это про вас. Дух вас коснулся, и вы ищете путь. Поэтому его называют человеком пути. Найдя путь, он стремится пройти его достойно, чтобы реально достичь своей цели. Миллиарды людей по всему миру ищут путь к беспредельному. Но находит его очень мало. Как правило, человек встречается со многими трудностями, препятствиями, иллюзиями, ловушками, и ему не удается пройти свой путь за одну жизнь до конца. Тем не менее, если мы следуем учению должным образом и проходим путь достойно, мы реально достигаем своей цели. Для нас, как духовно практикующих, очень важно, сумеем мы достичь этой цели или нет в этой жизни. Жить для человека пути означает только одно – искать беспредельное. Беспредельно – это перевод санскрита термина «брахман». «Брахман» имеет санскритский корень «брихан» от слова «расширяться». Поэтому наиболее адекватный перевод на русский термина «брахман» будет «беспредельное». Первооснова – абсолютный разум, Всевышняя Сущность, изначальный источник, не имеющий границ. Для духовно практикующего жить это означает непрерывно искать Бога. Вне этого поиска человек, идущий по пути, не мыслит себя. Обретение полной свободы приходит к человеку пути естественно, как результат его жизни, целиком отданный поиску беспредельного. Из всех грезящих существ только жизнь человека пути имеет личный смысл, поскольку личный смысл жизни его как человека согласовывается со смыслом беспредельного. Только когда мы начинаем искать абсолют, мы обретаем личный смысл. До того, как мы начали искать Абсолют или связь со Всевышним Источником, наша жизнь пока еще не имеет личного смысла. Она имеет смысл, заданный целями и силами, отличными от нас. Эти цели и силы называются карма. В мире есть множество могущественных существ и сил, направляющих развитие людей. Их называют девы, боги. И до тех пор, пока человек собственный смысл жизни не обрел, его направляют коллективные самскары человечества, направляемые божественными силами. Другими словами, он следует материальной программе. Эта материальная программа называется Пракрити. Это подобно конвейеру. Процесс обретения свободы означает освобождение от этого конвейера кармической программы человечества, которая направляется не человеком, и обретение личностного смысла жизни. Но личный смысл жизни можно обрести, когда есть достаточный уровень сознания, когда карма перестает за тебя решать, и ты начинаешь решать. За это нужно побороться. Не каждому дается возможность реализовать личный смысл жизни. Чтобы иметь право на личный смысл жизни, нужно это право доказать. К сожалению, таковы законы сансары. Смысл жизни грезящих существ целиком определяют грезы. А это значит, что личного смысла жизни у грезящего существа нет. Это так, поскольку грезами управляют могущественные силы, покровители. Могущественные силы имеют свои непостижимые цели. Эти цели исходят из их ролей в играх беспредельного. Цели игр могущественных существ настолько глубоки и глобальны, что они никогда не берут в расчет незначительные цели человека, видящего сны разума. Только когда личный смысл жизни грезящего человека входит в резонанс с беспредельным, грезы и цели могущественных существ, их направляющих, теряют силу. Сейчас над разумом людей, пребывающих в сансаре, имеют большую власть грезы. Ну, проще сказать, майя, иллюзия, вуалирующая сила, которая не позволяет видеть мир так, как он есть. Силу этой иллюзии управляют тонкие самскары, которые находятся в подсознании каждого живого существа. Можно сказать, это ментальные отпечатки, идущие из прошлых жизней. Эти ментальные отпечатки распределяются и группируются божествами в тонких телах человека. Существуют божества-покровители внутри тела человека, которые определяют род, его личностную судьбу, время жить, время умереть. Существуют божества, которые управляют кармой рода, нации, этноса, большими народностями, нациями или расами. Грезы теряют силу, когда человек решает встать на путь свободы и развивает достаточную силу воли и осознавания. Тогда ментальные отпечатки перестают определять и управлять его жизнью. Тогда он может освобождаться от ментальных отпечатков. Что такое вообще карма? Что такое ментальные отпечатки? Это подобно как нейроимплантанты, вживленные в мозг. Если в мозг вживлены нейроимплантанты, то человек выполняет программу нейроимплантанта. Самскары – это нечто наподобие, только гораздо более тонкие. И эти самскары мы создали сами в прошлых жизнях. Самскары прошлой жизни целиком определяют нашу нынешнюю жизнь. А то, что мы делаем в нашей нынешней жизни – мы будем проявлять в следующей жизни. Таковы самскары. Поэтому есть такая поговорка. Если ты хочешь узнать, кем ты был в прошлой жизни, посмотри на себя нынешнего. Если ты хочешь узнать, чем ты будешь заниматься в следующей жизни, проанализируй ход своих мыслей. Итак, эти самскары можно обезвредить, очистить и удалить. Они теряют силу, если мы развиваем достаточный уровень осознавания. Самскарами управляют различные могущественные существа, о которых мы говорили. Но даже самые могущественные покровители относятся с уважением и восхищением к грезящему существу, который отважился искать беспредельное. Чем тверже и искреннее дух человека пути, тем дружелюбнее к нему относятся могущественные силы, а некоторые даже становятся его слугами, поклонниками или покровителями. Сначала они устраивают ряд великих испытаний и проверок. И если человек пути проходит их успешно и их гордость удовлетворена, они безоговорочно признают величие его личной цели. Потому что ничто не может превзойти по величию цель того, кто решил искать полную свободу, искать беспредельное. Когда мы начинаем заниматься духовной практикой, мы можем сталкиваться с различного рода препятствиями. Эти препятствия могут происходить из кармических кредиторов. Обычно в теле человека существуют различные тонкие связи с духовными существами. Они могут быть позитивными и негативными, и связи могут быть положительными или отрицательными. Если эта связь с деватами, божествами в каналах, эта связь позитивная. Если это связь с кармическими кредиторами, это отрицательная связь, препятствие. Но когда дух йогина закаляется, он может полностью превзойти все препятствия и получает только благословение от божеств в каналах. Что такое божества в каналах? Мы их называем духи-покровители, боги-защитники. Это тонкие творческие энергии, находящиеся в тонком теле человека. Можно сказать, это мы сами в наиболее чистом проявлении. Только мы этот потенциал еще не раскрыли. Итак, когда смысл жизни нами определен, и мы поняли, что для нас смысл нашей жизни составляет путь свободы, вслед за этим начинается поиск школы, поиск мастера и вхождение в школу мастера. Без школы мастера свободу обрести невозможно, разве что во сне. Но свобода во сне никого не спасала. Когда мы входим в школу мастера, мы начинаем учиться. В начале пути ученик дает клятву. Входя во врата школы, он дает клятву верности пути, обещая быть учеником, достойным линии мастеров. Хотя ученик дает клятву перед мастерами, спутниками, другими учениками, эта клятва нужна не им, а ему самому. Она нужна ему, чтобы верить в свой выбор и уважать его. Ибо даже став на путь, ученик еще не верит до конца, что он стал на него, и что его жизнь начала необратимо меняться. Давая клятву, ученик клянется следовать пути согласно разъяснениям мастера. Это необходимо, ибо путь очень глубок и невероятно тонок. Он имеет непредсказуемые грани, и малейшая небрежность или ошибка в понимании – может свести на нет десятки лет, потраченных на обучение и подготовку. А уважающий себя человек пути не может себе этого позволить в принципе. Давая клятву, ученик обещает уважать свой выбор, мастера и спутников. Он выражает намерение не уронить честь древних мастеров и достойно пройти свой путь к свободе. Когда вы вступаете в учение Лай-йоги, вы подключаетесь к такому пути древних мастеров. Традиция мастеров – это целый мир, который мы открываем, когда начинаем духовную практику. В этой традиции существуют различные принципы, которые открываются нам по мере духовного взросления. Когда мы следуем по пути, у нас есть определенный алгоритм или схема роста. Вначале вы являетесь обычным человеком. Затем вы становитесь практикующими, мирянином, монахом, отшельником, кем-либо еще. Вы практикуете, вы применяете узнанное учение. Когда у вас есть успехи в практике, вы становитесь мастером, тем, кто достиг определенного совершенства, ситхом, если, конечно, у вас хватит намерения и силы воли пройти путь, чтобы стать мастером. Мастера испытывают учеников с тем, чтобы проверить, насколько они готовы стать мастерами. И когда такие испытания проходятся, мастера могут называть себя мастерами. И цель духовного пути, чтобы из дилетанта-новичка стать мастером. В противном случае у нас духовный путь всегда будет нереализованным. Нельзя быть 20 или 30 лет дилетантом, новичком. Когда-нибудь надо стать мастером, профессионалом. И школа мастеров именно ставит такую цель, подготовку мастеров. Когда мы становимся мастером, следующая ступень – это ступень ситха, совершенного. Можно сказать, ситха – это более совершенный мастер, обладающий контролем над различными силами. Следующая ступень – это маха-ситха, это великий мастер. Ступень его контроля над могущественными силами еще больше. К примеру, существует известные 16 тамильских, 18 тамильских ситхов, 84 индотибетских махаситха, 9 натхов, почитаемых в каноне традиции Лай-йоги. Все они из них в своем теле ушли в ясный свет. К примеру, известный ситх Свирупа прославился тем, что остановил солнце своими магическими силами. Другие ситхи проходили сквозь стены или ходили по воде. Наконец, следующая ступень после уровня махаситхи – это божество. Божество, реализованное в радужном теле. Многие махаситхи достигали радужного тела. Достичь радужного тела означает полностью трансмутировать элементы своего физического тела в свет. Это не метафизика и не рассказы о неких владыках, являющихся нам. Это реальные задокументированные случаи в наше время, когда опытные в созерцании монахи достигали радужного тела, исчезая из физического тела. Такие случаи были подтверждены неоднократно. Следующая ступень – это божество-творец. Божество-творец означает йогин, достигший высшего уровня, который силой своего сознания может творить вселенные, новые миры. И, наконец, следующая ступень – это божество, неделимое, недвойственное с абсолютом. Такова ступень духовного роста, когда вы следуете пути мастеров. Можно сказать, это духовная карьера. Каковы качества истинного мастера? Мастер день и ночь идет по пути совершенства. Он давно оставил все игры этого мира. Развлечения, богатство, власть, соперничество с другими, поиск славы. Для него имеет значение только непрерывное движение к совершенству. Истинному мастеру неведомы мелочность, гордость, себелюбие, ибо он чувствует себя частью бесконечной тайны, равным со всеми существами. Истинный мастер не сделает ни одного лишнего движения, не скажет ни одного лишнего слова, не допустит оплошности даже в мелочи, потому что он знает, что мелочей не существует, поскольку он мастер воплощения совершенства. Можно сказать, что мастера – это боги среди людей. Верность своему пути для мастера – это не долг, это его жизнь и дыхание. У мастеров просто не бывает так, что они утрачивают верность пути. Такие просто не могут попасть в мастера. Истинный мастер всегда живет в мире своего метода и мастерства. Если он живет не в мире своего метода и мастерства, то это не мастер, поскольку это ошибка, присущая дилетанту. Другими словами, круг мастеров – это другое измерение сознания, в которое могут войти те, кто подготовил себя должным образом. Ни простые люди, ни новички-дилетанты не могут подойти к кругу мастеров. Не потому, что вокруг мастеров стоят заборы. Это просто другое сознание. Даже если ты находишься рядом, ты не сможешь соединиться с этим сознанием. Итак, когда мы следуем духовной практике, мы понимаем, что для того, чтобы достичь свободы, нам следует стать мастерами в духовной жизни. И когда мы решаем стать мастерами, наше отношение к духовной практике, духовной дисциплине радикально меняется. Мы понимаем, что если требования к мастеру высоки, то, естественно, мы должны очень глубоко относиться к духовной практике. Мастерский подход, он всегда очень тщательный и глубокий. Это не подход начинающего новичка. И когда мы понимаем, что нам следует приобрести мастерский подход в духовной практике, это нас очень хорошо продвигает. К примеру, тот уровень самодисциплины, который доступен для мастеров, для обычного человека, просто невероятен. Тем не менее, занимаясь духовной практикой и тренируя себя, мы когда-нибудь можем претендовать на то, чтобы стать мастером. Итак, кто такой мастер? Мастер – это тот, кто владеет искусством осознавания. Если он не владеет искусством осознавания, он мастером, конечно, не является, по крайней мере, в традиции учения Лай-йоги. Поскольку быть мастером – это означает владеть этим искусством, причем в совершенстве. Что означает искусство осознавания? Мы начнем с принципа памятования себя. Помнить себя – это тончайшее искусство мастеров, и ему учит мастер ученика, когда тот уже понял пустотную суть вещей. Итак, осознавание начинается с принципа атма-вичара – памятования себя. К примеру, вам дают передачу в практику, называемую атма-вичара. Она выполняется сидя и при ходьбе. Предполагается, что если вы грамотно услышали, получили эту передачу и начинаете с ней работать, то через некоторое время у вас обязательно должны быть результаты. Ваш уровень осознавания должен расти, и вы можете эти результаты подтверждать. Итак, что такое памятование себя? Не помня себя каждый миг, никто не может обрести полную свободу, даже если суть вещей стала известна ему. Истинный мастер помнит себя днем и ночью, в зной и в холод, в радости и в горе, в ходьбе и в разговоре. Нет такой вещи во Вселенной, которая могла бы заставить мастера забыть себя. Ибо мастер готов отдать все, кроме памятования себя. Памятование себя есть ключ, открывающий ученику дверь в беспредельное. Памятование себя есть тайный вход к сокровищам Духа. Только памятуя себя, мастера прошлого обретали свободу. Только забыв себя, они ее теряли. Тот, кто помнит себя, становится одним с беспредельным. Поэтому памятование себя называют слушание голоса Духа. Помнить себя всегда и везде – таково правило для ученика, данное беспредельным. Когда я обучаю учеников, я даю им базовую практику вспоминания. Эта практика называется «Атма-вичара». И тренировка монахов после выполнения базовых практик вначале заключается в непрерывной внимательности к памятованию себя. Можно сказать, что это их внутренняя алхимия, монашеское делание, которое следует выполнять с утра до вечера. Обычно обычные живые существа не помнят себя, то есть они рассеяны, неосознанны, невнимательны. Развитие осознавания начинается с самовспоминания или атма-вичара. Мастер помнит каждую секунду себя. Нет такого мгновения, где бы он себя забыл. Даже во сне он помнит себя. Памятование себя – это самое начало, которое открывает все двери к реализации. И на самом деле очень легко проверить или узнать, насколько осознан человек. Достаточно увидеть, помнит себя он или нет, или он потерян в эмоциях, или концепциях, или внешних объектах. Итак, что такое памятование себя? Обычно наш ум обращен наружу, на внешние объекты. Если мы смотрим на что-либо, мы видим внешние объекты. В момент восприятия внешних объектов мы утрачиваем собственную осознанность. То есть мы не помним себя при восприятии внешних объектов. И вот когда мы утрачиваем осознанность, вот это называется сансара. Это начало сансары. Но с другой стороны, в момент восприятия объекта мы можем помнить себя. Это означает, я вижу объект, но одновременно часть моего сознания осознает субъект, то есть я, самого себя. И стрела сознания одновременно направлена на объект и на субъект. И когда такое происходит, видя объект, я также помню себя. Это называется принцип памятования себя или атма-вичара. Когда мы не помним себя, это сансара. Когда мы начинаем помнить себя, это начало нирваны, это ее семя. Ученик поначалу не понимает, думая, что помнить себя, значит помнить свою человеческую часть. Поэтому сначала он помнит себя как человека. Но когда беспредельное открывается ему, он видит, что то, о чем следует непрерывно помнить, не относится к человеку, ибо оно беспредельное. Когда мы выполняем концентрацию на чувстве «я» и поддерживаем осознавание с небольшим усилием, мы, разумеется, сначала концентрируемся на чувстве «я» как на личности, как на эго, ахамкара. Но постепенно чувство «я», усиливаясь, начинает рассеивать ахамкара, и внутри чувства «я» обнаруживается безграничное пространство. Я не знаю, насколько вы понимаете, мне это кажется очень простым. Хотя сначала это может казаться чем-то очень уж тонким. Но на самом деле чувство «я» присуще нам очень естественно. Другое дело, если мы его не замечаем и не поддерживаем, то мы засыпаем сном сансары. Наше осознавание закрывается. И напротив, если мы его развиваем, тренируем и пестуем, то наше осознавание растет. Когда человек помнит беспредельное в себе, то к человеческому в себе он относится с юмором. Человеческая – очень незначительная часть беспредельного. Тем не менее, мастер не отвергает ее, зная, что она тоже есть драгоценный дар беспредельного духа. Начиная с памятования о себе как о человеке, мастер со временем узнает себя и начинает помнить себя как беспредельное. Тогда говорят, что он созерцает естественное, имеет видение или знает. Итак, начало практики осознавания начинается с атма-вичара, памятования себя. Если у вас есть способности во владении искусством памятования себя, значит, лая-йога вам по плечу. Если же вам не удастся развить памятование себя, то дальнейший разговор о созерцании, естественном состоянии, самоотдаче, нисходящей силе будет для вас иероглифами. Это означает, что памятование себя – это очень важная базовая практика, которой следует подойти очень серьезно, если вы намереваетесь достичь серьезных успехов практики учения.